Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытие. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плотью, с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, не в будущем. Или признайте древо хорошим и плод его хорошим, или же признайте древо худым и плод его худым, ибо древо познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную. Даю вам все. Даю вам все здесь означает получение удовольствия вследствие пользы, поскольку то, что дается в пищу, дается для пользы. Пребывающие в благолюбии, то есть в любви к ближнему, обращают внимание на удовольствие только из-за приносимой ими пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнью служения. Тот, кто любит ближнего, как самого себя, ощущает радость в благолюбии только в его проявлении или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служения. Такова жизнь всего неба, ибо Царство Господа, поскольку это есть Царство всеобщей любви, является Царством служения. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость от служения. Чем выше служение, тем больше и радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. В книге латинского слова «Духовные опыты» было записано следующее наблюдение, которое Эммануилу Сваденборгу дано было провести в мире духовном. Об отрицающих божественность Господа. Я общался с таковыми, которые утверждали, что они в мире с большим рвением постигали богословие, а также и жизнь. И я ожидал, что благодаря таким занятиям в мире они могут быть спасаемы духовно гораздо проще, чем все остальные. Ибо они мыслили о предметах божественных, обсуждали оное, а также и жили соответственно таким своим помышлениям и вере. И я был весьма поражен, когда обнаружилось, что все это совершенно не оказало при этом никакого влияния на их духовное благополучие в жизни иной. Тогда я решил поговорить с ними, чтобы выяснить, почему это так. Они отвечали мне, что, живя в мире, они отрицали божественное Господа, откуда и произошло то, что они сомневались в святости слова, особенно же евангельского. Поэтому им было сказано, что благодаря этому они никогда не могли бы обретать никаких, не смогли обретать внутренне никаких истинностей с небом. Ибо оные истинности исходят и втекают в сознание исключительно от единого Господа посредством слова, и в мире христианском преимущественно посредством слова евангельского. Я добавил также, что отрицать божественное Господа и пренебрегать словом – это грешить против Святого Духа. Ибо Святой Дух есть божественным истинным, или же словом, наставляющим в постижении и принятии Господнего Божественного. Они были испытаны, обладают ли они хоть какими-либо истинностями, и было установлено, что в них нет ничего такого. И даже если они и воспринимали в сознание свое хоть какие-либо истинности, то оные истинности в их сознании тут же были обращаемы в ложности. Точно так же и относительно творимых ими дел жизни, по вере их. Было установлено, что оные дела были ими совершаемы отнюдь не ради слова, или же по той причине, что оные были предписываемые для свершения там самим Господом, но исключительно исходя из стремлений общежитейских и моральных. Точно так же и относительно святого причастия и многого иного. Я сказал им, что пребывающим в христианстве совершенно бесполезно отдаваться богословию и набожности, если только при этом не признаваемы как абсолютная святость Господь, как единый Бог, которым вся полнота божественного воплотилась телесно, и Слово, как абсолютная божественная истинная в доступном для человеческого постижения словесном выражении. Было постигаемо, видимо и слышимо, что руки у них были совершенно лишены всякой силы, так что оные лишь болтались бесцельно, свободно свисая во всевозможных направлениях, а также и то, что оные пребывали в исключительной нищете, обретая свыше представительностями по соответствиям очень мало еды, чему они весьма дивились. И что когда они слышали от других ложности, то они их с готовностью воспринимали в свое сознание и не могли затем от оных ложностей совершенно избавиться. Вот тут, кстати, нужно отметить то обстоятельство, что они пребывали в исключительной нищете, обретая очень мало еды, чему они там крайне дивились. Нам известно из латинского слова, что в том мире духи всегда получают какое-нибудь дело, и когда они делают его, то затем уже получают пищу. Если же они ничего не делают, то голодают и не получают ничего. Таким образом, необходимость заставляет их работать. Пища там подобна пище в нашем мире, но она духовного происхождения и даруется Господом с неба всем в соответствии со служениями, которые они исполняют. Она не дается праздным, потому что они бесполезны. Обычно в мире ином дело подыскивают и принудительно заставляют исполнять оное, чтобы обеспечить хоть какое-то существование тем духам, которые в природном состоянии своем, или же будучи людьми, отлынивали от всякого подлинно духовного делания. То есть тем, которые совершали служение в мире исключительно ради своей чувственной выгоды и, скажем, стремления к обретению личной славы, личного положения и личного имущества, посредством которых они удовлетворяли у себя похоти любви собственного и любви всего чувственного, отделенное от высших духовных любовей. Нам известно из латинского слова, что люди по любви собственного в состоянии совершать служения даже более выдающиеся, чем люди религиозные и подлинно верующие, но при этом трудясь, как пчелки, на свое чувственное мирское благополучие, они остаются полными бездельниками и тунеядцами духовными, ибо не стяжают себе внутреннего духовного делания, которое есть совершение служений мирских по вере в Господне заповеди. И поскольку у таковых духов совершенно отсутствует духовная любовь к совершению служений ради ближнего, то есть ради Господа и ради истинности и слова, то в том мире они не в состоянии совершать служение из своей внутренней духовной любви служений, которой у них нет, потому что она так и не образовалась в мире, ибо они тут все делали только ради самих себя и ради своих чувственных удовольствий. И посему они могут трудиться лишь под надзором и под очень жестоким принуждением. Поэтому они отправляются в ады, поэтому там пребывают под судьями, и поэтому им там, как у нас вот в тюрьмах, заставляют непрестанно трудиться. Иначе они не смогли бы существовать. Они бы голодали, они бы распадались, они бы обращались в ничто. То есть это для их же пользы, там их заставляют делать хоть что-либо. Ибо чувственные удовольствия были предусмотрены и дарованы Господом как следствие, дарующее удовольствие и поощряющее человека совершать действие или же служение, направленное ко благу ближнего, или же кого-то вне самого себя. То есть чувственное удовольствие у человека есть лишь поощрение к жизни ради других. Поскольку смысл творения заключается в том, чтобы человек обретал самое высшее духовное благо или же благо божественной любви, суть которой в благодетельствовании кого-либо любого вне самого себя посредством действий или же служений последней природной степени творения, направленных к другому человеку. Ибо, согласно латинскому слову, пребывающие в благолюбии, то есть в любви к ближнему, обращают внимание на удовольствие только из-за приносимой служениями пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнью служений. Тот, кто любит ближнего как самого себя, ощущает радость в благолюбии только в его проявлении или же в действии. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служений. Такова жизнь всего неба, ибо царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, есть царство всеобщих взаимных служений. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает в радость свою в небе исключительно от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. И также со всяким удовольствием. Чем более возвышенное его служение, тем большая его радость. Некоторые служения относятся более прямо и непосредственно к царству Господу или же к Господу, другие же более отдаленно и косвенно. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, но только ради служения. Таким образом, хотя они различаются в соответствии со служениями, в которых они состоят, они обретают свою жизнь исключительно от счастья небесного. Поэтому-то ангелы в небесных сообществах имеют пищу в совершеннейшем изобилии, как это было описываемо в следующем месте из латинского слова о любви супружественной. Стоявшие около столов возлегли, они ели и пили с весельем. Это благополучие имеет каждый из служащих в своей должности. Есть некоторая жила или же начало в побуждении воли у каждого ангела, скрывающаяся, которая привлекает мысль к произведению чего-либо. Через это самое мысль успокаивается и удовлетворяется. И такое успокоение и удовлетворение мысли делают состояние ее удобным к восприятию любви, служения от Господа. Из этого восприятия состоит благополучие небесное, которое есть жизнь таковых радостей. Пища небесная в сущности своей есть ничто иное, как любовь, премудрость и вместе с тем служение, то есть служба через премудрость в любви. Поэтому самому каждому в небе дается пища для тела по исполняемому служению, отличнейшая для тех, которые в превосходном служении, умеренная, но отменного вкуса для тех, кои в посредственной степени упражнения, а худая тем, которые в худом служении находятся. Нерадивым же не дается совершенно никакой пищи. И вот духи эти, которых Сведенборг описывает в вышеприведенном отрывке, в отличие от тех, которые всю свою жизнь посвящали исключительно чувственным, в отличие, скажем, от тех верующих, которые по вере своей в спасение одной верой не исполняли дел благолюбия, потому что верили, что спасаются одной своей верой. Но эти-то духи, они-то ведь в мире активно исполняли различные действия. И причем связанные вроде бы как раз именно с предметами религиозными и духовными. Они изучали Божественное Слово, они думали над ним, они его интерпретировали, они над ним размышляли и потом все это употребляли в жизнь. Они, живя в мире, с большим рвением постигали богословие, а также и относившееся к практической жизни. Вполне очевидно, под влиянием именно своих упражнений в богословии. И тем не менее, все их попытки совершать труждение из своей любви в том мире оказывались совершенно бесполезными. И руки у них болтались, как тряпки, так что они ничего не могли сделать. То есть это было представительством по соответствиям, что в их любви нет никакой духовной силы. И пищу они в результате обретали такую, что только курам насмех. В чем же дело? А причиной этому было то, что они всеми своими действиями, связанными именно с богословскими своими занятиями, совершали такой грех, по сравнению с которым все чисто чувственные грехи обычных, нерелигиозных человеков были попросту детскими забавками. Ибо они грешили творением хулы на Духа Святого. А вот этот-то грех, как раз согласно слову евангельскому, не может быть опущен творившему его и в целую вечность. Ибо всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Как это разъясняемо в латинском слове, То, что в слове означаемо под грехом и хулою на Духа Святого, и что под словом на Сына Человеческого, до сих пор в церкви было совершенно неведомо. И это по той причине, что неведомо было, что в действительности в слове означаемо под Духом Святым, и что под Сыном Человеческим. Дух Святой там означает Господа в отношении Божественного Истинного, такового, каковым оное Божественное Истинное пребывает на небесах, или же Слово, каковым оное есть в смысле духовном, ибо это и есть Божественное Истинное в небе. А Сын Человеческий означает Божественное Истинное таковое, каковым оное пребывает на земле, или же Слово таковое, каковым оное есть в своем смысле буквально, ибо это и есть Божественное Истинное на земле. Когда же известно, что в Слове разумеемо под Духом Святым и что под Сыном Человеческим, то вот отсюда может быть также ведомо и то, что там означаемо под грехом и хулою на Духа Святого, и что под словом на Сына Человеческого, а также и то, почему слово на Сына Человеческого может быть прощено, а грех и хула на Духа Святого нет. Грех и хула на Духа Святого означает отрицание божественности слова и опрелюбодействование всего основополагающего доброго там и лжетворение всех основополагающих истинности оттуда. Тогда как слово на Сына Человеческого означает лишь интерпретацию содержимого смысла природного слова или же его смысла буквального, соответственно видимостям природного человеческого восприятия. Отрицание божественности слова есть грех, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем, или же в вечности, и совершающий оное подвержен вечному суду, по той причине, что отрицающий божественность слова отрицает и Бога, отрицает Господа, отрицает небо и ад, отрицает также церковь и все принадлежности духовные. Отрицающие же все это являются атеистами, которые, хотя устами своими и приписывают сотворение вселенной некоему такому высшему бытию, или же божественности, или же некоему такому Богу, но при этом в сердце своем все приписывают всегда исключительно природе. И поскольку оны, подобного рода отрицания, совершенно разрушили в своем сознании все связи с Господом, то они с необходимостью и отделяемы от неба, и соединяемы с адом. А прелюбодействование всего основополагающего доброго в слове и лживотворение всех основополагающих истинности оттуда есть хулою на Духа Святого, которая не может быть отпущена по той причине, что Дух Святой означает здесь Господа в отношении Божественного Истинного, каковым оное есть в небе, или же Слово, каковым оное есть в смысле духовном, как уже было сказано выше. В смысле духовном пребывает все подлинно доброе и все подлинно истинное, но в смысле природном слова те же самые, то есть все подлинно добрые и все подлинно истинное, пребывает как бы облаченными и лишь по отдельным местам предстают перед нами обнаженными. И посему оны, называемое в смысле буквального слова видимостями всего, и посему оное называемое в смысле буквального слова видимостями всего доброго и всего истинного. Именно оные видимости и опрелюбодействуемы и лжетворяемы человеком, отрицающим божественность слова. И об оных говоримо, что они опрелюбодействуемы и лжетворяемы тогда, когда они истолковываемы противоположно всему подлинному, доброму и истинному, Ибо тогда небо отстраняется, и человек оказывается полностью от него отделенным. И это по той причине, как было сказано выше, что все подлинно доброе и истинное составляет духовный смысл слова, в котором и пребывают ангелы небесные. По той же причине сассанианцы и ариане, которые отрицают божественное у Господа, хотя они и не отрицают собственно Господа в слове, не могут быть приняты ни в какое ангельское сообщество. Вот тут очень существенный момент. Вот есть подлинно духовное, доброе, истинное, которое находится в смысле духовном. Но что такое смысл духовный? Это духовное понимание. А есть видимости истинного и доброго, которое находится в смысле природном. Но смысл природный – это просто природное понимание того же самого слова. Нет слова отдельно духовного и нет слова отдельно природного. Точно так же, как нет отдельно мира природного и мира духовного. Мир один, божественное слово, как основа этого мира одна. Есть лишь разное восприятие. Если вы вспомните, у нас было на эту тему доктринальное занятие не так давно. То есть, когда человек видит видимости в слове, он видит то же самое слово, но просто его внутреннее восприятие представительствует ему видимости там, где ангелы в его сознании, которые ассоциированы с ним, видят подлинные истинности. И человек не может прелюбодействовать смысл духовный или же духовное понимание, пока он в него не введен Господом. Но он может прелюбодействовать те же самые подлинные блага и истинности в смысле слова природном, то есть в своем природном понимании. И вот там он и может совершить хулу на Духа Святого. Нужно отметить, что доброе слово, когда прелюбодействовано, обращается в злое. И истинное оттуда, когда лжетворено, обращается в ложное, в сознание у человека. Слово против Сына Человеческого означает интерпретацию смысла природного слова, которое есть смыслом буквальным там, соответственно, видимостям человеческого восприятия всего там. Ибо Сын Человеческий означает Господа в отношении божественного истинного такового, каковым оно есть на земле или же в природном восприятии у человека. И таким образом, каковым оно пребывает в смысле природного слова. Говорение против Сына Человеческого означает интерпретирование смысла природного слова, который есть смыслом буквы там, соответственно видимостям природного человеческого восприятия. По той причине, что Сын Человеческий означает Господа в отношении божественного истинного такового, каковым оное истинное есть на земле, или же в природном восприятии сознания. И таким образом, каковым оное есть в смысле природном слова. Такого рода говорение отпускаемо человеку по той причине, что многие, пребывающие в природном смысле слова, или же в его смысле буквальном, что многое, пребывающее в природном смысле слова, или же в его смысле буквальном, есть всем добрым и всем истинным облаченным, и лишь некоторое там обнажено. Точно таким же образом, как оное пребывает в смысле духовном или же в духовном восприятии. И все доброе и истинное облаченное называемо там видимостями истинного. То есть то подлинно истинное, которое пребывает в слове обнаженно, это то же самое истинное, которое пребывает в его смысле духовном, только адаптированное, только воспринимаемое природой. Вот в этом и разница между облаченными видимостями в слове и истинностями обнаженными. Поэтому, когда человек интерпретирует облаченные истинности, то это есть слово на Сына Человеческого, даже если он делает это неправильно. Но вот когда он интерпретирует обнаженные истинности, а обнаженные истинности – это те, которые относятся, собственно, к Господу и к жизни по заповедям, вот тут он совершает хулу на Сына Человеческого. Ибо слово в последних образностях своего восприятия человеком есть как человек, облаченный в одеяние, у которого обнажены лишь лицо и руки. И там, где слово так обнажено, там все его доброе и истинно являемо обнаженным, даже природному восприятию сознания, точно так же, как оное являемо и в небе. И таким образом, каковым оное пребывает в смысле духовном или же в небе, и таким образом, каковым оное пребывает в точно так же, как оное являемо обнаженным, даже восприятию сознания, точно так же, как оное являемо в небе, и таким образом, каковым оное пребывает в смысле духовном или же в духовном восприятии сознания. И таким образом совершенно не существует ничего, что могло бы препятствовать тем, кто просветляемо Господом в созерцании, или же тем, кто не столь просветлены, в подтверждении учения подлинно доброго и подлинно истинного, даже из смысла буквального в слове, или же из природного восприятия оного в сознании своем. То есть даже люди, которые читают только слово Нового Завета в христианской церкви, ничто не препятствует им входить в подлинно духовное истинное и творить подлинно духовное доброе, если только они не переосмысливают истины обнаженные, находящиеся там, а воспринимают их в детской невинностью такими, какими они есть. Тогда им не вменяется и слово на Сына Человеческого, то есть когда они истины не обнаженные, а завуалированные, интерпретируют по человеческому восприятию. Вот яркий пример, скажем, Франциск Ассизи, который слишком буквально воспринимал многое, что было сказано в слове Нового Завета, и жил жизнью там, отрицания всякого имущества, там, но он ухаживал за больными. Он не делал, не нарушал всего, что запрещено второй половиной 10 заповедей. И самое главное, что он признавал Господа Богом своим, что можно понять, когда читаешь его послание. То есть ничто не мешало ему творить для себя подлинное учение истинного из буквального смысла даже нового евангельского слова. И в современных церквах, православной, католической, протестантской, ничто не препятствует им, которые ничего не знают о латинском слове, даже из смысла слова буквального входить в подлинные истинности и спасаться, если только им не задуряют голову, если они сами себе не задуряют вот этими ложностями своего учения, которые заставляют их разделять единое божественное на три личности от вечности, не заставляют их верить в спасение одной веры и всякие другие, так сказать, яды, которые остались от старого христианства. И так как это не препятствует им постигать подлинное, истинное, духовное, даже из буквального смысла евангельского слова, таким образом оно приспособлено в своем букве восприятию простых умов, которые, если бы там все не было бы так являемо, были бы не способны постигать оное и, постигая, веровать оное, исследовать оному жизнью своей. То есть Господь сейчас спасает людей не только в Новой Господней Церкви, Он их спасает и в старых христианских церквах, Он их спасает и в мусульманстве, и даже в различных язычествах. Ибо слово в своих буквальностях так построено, что оттуда можно выводить подлинное учение веры. И более того, поскольку божественные истинности в смысле буквальном слова или же в восприятии природном сознания по большей части являются там видимостями истинного, и простые в вере и в сердце не могут быть возвышены над оными видимостями природного восприятия, то посему и не является грехом или же хулением интерпретировать слово соответственно видимостям природного восприятия в сознании, если только посредством оного не формируемы и не подтверждаемы такие понятия в сознании и зонах видимости природного восприятия, посредством которых разрушаемо в сознании, божественная истина в его подлинном или же его духовном смысле. И отсюда может быть видно, что хуление Духа Святого означает лжетворение Слова, вплоть до полного разрушения божественного истинного в его подлинном смысле. И хуже всего, когда все это совершается по духовной злонамеренности. Ибо духовная злонамеренность, согласно латинскому слову, состоит в изничтожении в своем сознании всякого внутреннейшего и внешнейшего доброго, что в слове означаемо под умертвлевщением невинного и правого. И оное доброе уничтожаемо тогда, когда божественное истинное доброе, нисходящее в сознание от Господа посредством слова, отрицаемо, посредством чего оное в человеке полностью угашаемо и, следовательно, таким же образом умертвлещаем бывает в сознании и сам Господь, от которого и происходит в сознании у человека все то доброе, которое является добрым, и все то истинное, которое является истинным. И когда такое происходит, то человек более не обладает никакой жизнью духовной, ибо он убил в себе источник всякой жизни или же Господа, и таким образом не причастен более никакому спасению. Все это истинное и доброе угашаемо, когда отрицаемое божественное в Господе, а также и тогда, когда отрицаемая божественность Слова. Ибо оное в сути своей есть божественное истинное от Господа и относительно Господа. Отрицать оное, если это изначально было признано и обретено с верою, и таким образом угашать оное, и есть тот самый грех против Духа Святого, который не может быть отпущен. Ибо Дух Святой есть божественное истинное и доброе, ибо оное есть святым, исходящим от Господа. Истинность слова Нового Завета о том, что «Я есть ваш Господь и ваш Бог», или что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово, сие было вначале у Бога, все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла, и Слово плотью стало и вселилось в нас. И мы видим славу Его, славу как единородного от Отца, полная благодать и истины. Так вот, истинность эта является там, в Слове Нового Завета, именно тем самым истинным, которое там обнажено точно таким же образом, как оное пребывает и в смысле духовном, или же в духовном восприятии сознания. То есть вот там квинтэссенция духовного смысла Божественного Слова присутствует в обнаженностях смысла буквального или же буквального восприятия человеческого сознания. Именно по этой-то самой причине отрицание этой истинности и является той самой хулой на Духа Святого, которая не может быть отпущена и в целую вечность, и которая поражает смертельной болезнью любые богословские изыскания, и даже любое добротворение, направленное на предметы нравственные, моральные и общественные. Ибо у падшего человека любое, выносимое из его рассудка и из его сердца, неизбежно есть в себе лишь единым злом. Какие бы изысканные и благолюбивые внешние формы оно бы не принимало в свете мира перед человеческими глазами. Именно эта самая истинность в восприятии с полной детской невинностью должна оставаться для человека в церкви, в том числе и даже прежде всего для человека новой Господней Церкви, незыблемый, необсуждаемый и никоим образом неинтерпретируемый. Ибо именно от этой истинности прежде всего и зависит его соединение с небесами, оправдание всех его деяний, вся его духовная жизнь и в конечном счете его спасение и благополучие в вечности. Латинское слово в дополнение к слову евангельскому дарует нам гораздо более внутреннее разумение этой истинности относительно божественности Господа. Но все то глубинное, которое раскрываемо там, все равно остается в рамках и не может ни в коем случае и не должно быть употребляемо для отбрасывания или же интерпретирования этой самой истинности евангельского слова, а лишь для ее гораздо более внутреннего, гораздо более просветленного понимания, если такого рода понимание будет даровано Господом. И ни в коем случае просветление такое не должно быть подменяемо у человека новой церкви его собственными богословскими рациональными изысканиями. Ибо в отношении облеченных истин подобного рода изыскания могут быть для него продолжать оставаться лишь хулой на сына человеческого. В отношении же именно этой истинности они с неизбежностью обернутся для него именно хулой для Духа Святого. И это нам нужно всегда помнить и всегда держать у себя перед глазами. То есть мы всегда должны четко понимать в человеке Иисусе Христе, том, как Он представлен нам в Описаниях, слова евангельского, произошло Бога воплощение, и после прославления этот человек стал нашим единственным Господом и Богом, в котором пребывает вся полнота Божества телесно. И вот именно этот образ Божественный Господа Иисуса Христа должен постоянно присутствовать в нашем сознании и не затемняться никакими интерпретациями, чему люди иногда бывают склонны, думая, что они входят в гораздо более духовное постижение процесса боговоплощения. Поэтому, скажем, книги вроде «Духовного христианства» Чарльза Иеронима Талка должны использоваться очень и очень осторожно. Потому что бывают случаи, когда люди, неверно интерпретируя подобного рода изыскания, разотемняют, разрушают в себе именно вот эту вот самую существенную божественную истину евангельского слова, на котором стоит все христианство в сознании человека. Судьба же не могущих в детской простоте и невинности восприять то убеждение, что истинность эта является абсолютной и незыблемой, то есть не могущих уверовать в то, что говоримое здесь, в буквальном смысле евангельского слова, является именно божественным, истинным, обнаженным, которым проявляется также и вся полнота смысла духовного слова, и поэтому не могущих воспринять и принять в детской невинности того, что человек по имени Иисус Христос в своем прославлении стал той самой личностью, в которой пребывает всякая полнота божества телесно, судьба таковых, как это было описываемо далее в книге «Духовные опыты», весьма и весьма печальна. Иногда вот эти вот, о которых говорилось ранее, допускались в определенное духовное сообщество, в котором пребывают все те из реформаторских христиан, кто в состоянии вести моральный образ жизни. С той также целью, дабы они могли бы там быть наставляемы в истинностях. Пока таковые могут вести моральный образ жизни во внешних началах, они принимаемы в этом сообществе. Но как только они начинают соблазнять других посредством проповедования им ложных начал, на которых построено их сознание, то они оттуда немедленно изгоняемы. этом сообществе внутреннейшее сознание остаются закрытыми, как это было в тех прежних, первых небесах, которые были развеяны Господом во время своего второго пришествия и суда над пребывавшими в том мире духовном, в тех небесах, в том мире духовном. Они веруют в то, что Отец отдельно от Сына есть единственным Богом. И по этой вере своей они или же как бы воочию созерцают Отца в вышине, или же в ответ на свои к Нему молитвы получают отклик от какого-либо духа, доброго или же злого, который затем и утверждает, что Он-то и есть Бог-Отец. И именно благодаря этому они и впадают в ложности различного рода, которые они думают им приходят свыше от Бога Отца. Они утверждали, что совершенно не постигали искупления человека Господом, и поэтому-то отрицали и отрицают оное. Причиной же, по которой они не могут внутренне постичь и духовно принять Господне искупление ни в мире, ни в вечности, заключается в том, что таковые не могут войти в подлинное, внутреннее духовную свободу и духовную рассудочность, которые в человеке падшем могут быть насаждены лишь единым Господом посредством благолюбия или же духовной степени своей собственной божественной любви. Ибо когда божественное истинное и доброе, нисходящее в сознание от Господа посредством слова отрицаемо, посредством чего онное в человеке полностью угашаемо, и, следовательно, таким же образом умертвещаем бывает в этом сознании и сам Господь, от которого и происходит в сознании у человека все то доброе, которое является добрым, и все то истинное, которое является подлинно истинным, то человек живет тогда исключительно в свободе адской, свойственной его собе, из которой он затем и безумствует непрестанно, относительно и прежде всего предметов духовных, а от этого он уже затем не может избавиться в целую вечность. Ибо настоящая свобода и настоящая рассудочность не могут существовать в христианском мире у тех, которые абсолютно отрицают божественность Господа и святость слова, и удерживают в себе это отрицание подтвержденным до конца жизни. Ибо под этим разумеется грех против Святого Духа, который не отпустится ни в этом веке, ни в веке грядущем. Аминь. Oh. Господу нашему Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству святого Господнего причастия. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброй веры, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают тогда от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь. У прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб, вследствие чего также тайная вечеря есть исполнение этого богослужения. Аминь. Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Аминь. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.